Всем привет, это 98-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня говорим про книгу Master Software Architecture. И книжка содержит достаточно много воды, но мы постарались выжать из нее максимум. Боря как раз делится главными идеями, обсуждаем их. И если вы прослушаете просто этот эпизод, можете смело пропускать чтение этой книжки. Приятного прослушивания! На этой неделе пользовался кодексом. Это новый продукт, он с открытым исходным кодом. И это альтернатива Claude Code, но от компании OpenAI. То есть, что он позволяет? Как и Claude Code, ты можешь через командную строку взаимодействовать с их языковой моделью. И она может в теории сразу же применять изменения к твоему коду. То есть, редактировать файлы в файловой системе. То есть она с помощью разных утилит, типа там седа, грепа и так далее, просматривает содержимое твоего проекта настолько, насколько она считает нужным, и вносит правки по твоему запросу. Ну и, естественно, все зависит от языковой модели, которую ты используешь. Если компания OpenAI, как я понимаю, не специализируется наоборот. Они как бы делают языковую модель, которая способна отвечать вообще на широкий спектр вопросов. То компания Anthropic, их языковая модель Sonnet, она специализирована на программном коде. Поэтому все вопросы, касающиеся кода, она решает достаточно неплохо. Ну, в сравнении с тем, что предлагает сегодня OpenAI и вот этот соответствующий утилита Codex. Ну и плюс этот Codex, вот я им попользовался, в реальности он вообще не правит файлы. То есть он что-то там думает, делает. Написан опять же на TypeScript, как и этот Claude Code. Не знаю, почему, кстати, выбирается, интересно, этот язык программирования. Ну и работает крайне сыро, нестабильно. Мне, в общем, опыт его использования не понравился, и языковая модель показалась достаточно слабая. Ну, знаешь, это как у скульпторов, накидать объем можно, то есть она вот что-то мне там понасоздавала, какой-то код понаписала, но мне придется потом еще как бы выравнивать это все, дотачивать напильником. То есть, как вот в сравнении с Клодом, с Сонетом, я бы все-таки отдал предпочтение на сегодня Сонету. То есть он для каких-то простых задач вполне себе лучше справляется на сегодняшний день, чем то, что предлагает OpenAI.
Я хотел рассказать про книгу. Прочитал я книгу Master Software Architecture. И в ней есть несколько интересных моментов.
Давай сначала начнем. Вообще, Software Architecture, архитектор программного обеспечения, это вообще кто? Какая его сфера обязанностей?
Ну, это типа мастер-класса, знаешь, как в играх. Вот есть специалисты, а есть такой человек, который плохо разбирается во всех областях, но он является
ты
чем-то вроде...
Ты имеешь в виду мультикласс?
Да, мультикласс, точнее. Но он является таким человеком, который общается и с бизнесом, и с программистами, и он может какие-то бизнес-требования перевести на технический язык. И что-то там понимает, в том числе и в программировании. Он может писать простые программы обычно, но вообще это не его обязанности.
Это почему-то мне напоминает, знаешь, есть такая специальная позиция карьерная, называется бизнес-аналитик. Угу. Это то, что ты озвучил, то есть человек, который чуть-чуть понимает от технологий, чуть-чуть понимает от бизнеса и является таким адаптером.
Ну, бизнес-аналитик, как я понимаю, он какие-то отчеты, он какие-то находит интересные моменты, он анализирует бизнес и самим там, руководителем, руководству этого бизнеса он предоставляет какую-то информацию. Архитектор, он скорее пытается понять... Как вот какую архитектуру для софта выбрать? Архитектура – это что-то вроде такого макроописания приложения. Вот есть дизайн приложения, а это микро такое описание. А есть архитектура, когда ты такие укрупненные компоненты пытаешься представить, как между собой эти компоненты взаимодействуют, какие технологии вы используете, как вы организуете работу, как вы деплоите приложение и так далее.
А такой вопрос, вот смотри, а как ты считаешь, вот архитектор – это человек с более сильным техническим бэкграундом? То есть можешь ли ты стать архитектором, не пройдя этапы карьеры, связанные с разработкой программного обеспечения? То есть без понимания деталей можешь ли ты там оперировать вот такими более абстрактными какими-то объектами, да, какими-то сервисами, определять какую-то технологию, которая будет использоваться, я так понимаю, архитектор тоже.
У них нету на это времени, Артём. Как можно? Они просто должны очень много знать. У них, знаешь, как они объясняют тем, что у них нету экспертизы глубокой технической. Они говорят, что это у них преимущество. Они говорят, вот в отличие от программиста, например, который очень глубоко, очень хорошо знает, у него глубокие познания, но не широкие. А вот у архитектора широкие познания, но не глубокие. Ну и у таких познаний есть свое преимущество. Он немного знает, например, про Redis, немного знает про Postgres, про MySQL чуть-чуть. То есть, ну, он знает по чуть-чуть, но про многие вещи. И вот для его работы вот считается, что ну, это нужно. И не нужно глубоко знать какую-то, не обязательно, какую-то технологию.
То есть архитекторами становятся все-таки с техническим бэкграундом. То есть ты условно был каким-то фуллстэк как раз разработчиком, да? Ты, скорее всего, так как фуллстэк, ты вряд ли знаешь очень хорошо все инструменты, которыми пользуешься.
Я не знаю, как готовят архитекторов, это интересный вопрос, я не знаю, но вообще у архитектора самый важный навык – это умение общаться, это самый важный, потому что вот ты, когда принимаешь решение в своей программе, ты принял, допустим, назвать функцию именно так, ну и ты спокойно ее называешь, никаких проблем. А вот архитектор, когда что-нибудь решил поменять в структуре вашего приложения, например, то это касается многих других и в программистов, и руководства, и все его начинают критиковать за это. И у архитектора важнейший навык – это умение вести переговоры и умение общаться. Потому что он находится постоянным под таким прессингом, под критикой.
Из того, что ты только что сказал, важное, что можно себе утащить, это то, что архитектор, скорее всего, нужен в какой-то крупной компании, где у тебя, в принципе, есть там разные отделы, которые между собой должны договариваться и согласовывать какие-то там breaking changes.
Ну, да? Это как в строительстве. Ты строишь какой-нибудь маленький домик, тебе архитектора не надо нанимать. А для 10-этажного какого-то огромного здания тебе нужны и архитекторы, и там много кто.
Слушай, а вот у меня еще такой вопрос. Можно ли провести некую параллель между архитекторами, которые проектируют программное обеспечение, и архитекторы, которые вот проектируют здания?
Ну, абсолютно так же. Не обязательно здание. Вот, например, город ты проектируешь. Ты оперируешь какими-то укрупненными вещами. Ты говоришь, вот здесь будет промышленная зона, вот здесь какая-то другая. Но то же самое и архитектор. Именно поэтому, наверное, они переняли название этой профессии. Потому что они, ну, не всегда, но часто именно про какую-то укрупненную структуру твоего приложения.
И что там интересного в книжке было?
Например, мне понравилось, что у них есть основных 4 драйвера, ну или группы требований, которые влияют на принятие решений. Они постоянно идут на компромиссы. И при принятии решений им нужно, когда они принимают какое-то важное там архитектурное решение, им нужно несколько моментов учитывать. Вот, например, есть функциональные драйверы или функциональные требования, это просто. Это обычные фичи. Обычные фичи, которые должны быть у нашего приложения. Есть бизнес-требования. Это тоже просто. Там сроки, бюджет, там, может быть, какие-то легальные требования. Например, у тебя медицинское приложение, И ты должен учитывать, что там, безопасность данных – это очень важно. Не должны утечь в сеть данные о болезнях твоих пациентов. Ну, например. Еще есть технические требования. Это тоже нам понятно. Технические драйверы или технические требования – это про инфраструктуру, либо про технологический стек. Ну, то есть инфраструктура – это, например, какие-то приложения, какие ты сервисы собираешься использовать, там Postgres, например, Redis, там Kubernetes вы хотите использовать или что-то другое. И технологический стек – это библиотеки, фреймворки и так далее. Но вот четвертый, который мне больше всего понравился, и мне кажется, он такой прям очень интересный, это кто-то их называет, эти требования, нефункциональными, ну вот четвертую группу. Кто-то называет это драйвер quality, то есть качественные какие-то характеристики. И в них входит, например, maintainability, или ну, по-русски это, наверное, сопровождаемость, да, кода. То есть способность добавлять какие-то новые фичи. Скорость, с которой вы постоянно, ну и простота, с которой вы постоянно добавляете новый функционал.
Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что...
Это качество программы, качество твоего приложения. Например, ты понимаешь, что у тебя такое приложение, что ты можешь, знаешь, вот поставить его как заморозить. Вот есть же у нас на Go какие-то библиотеки, которые заморожены, и там нет смысла чего-либо добавлять. И там, можно сказать, вот это качество maintainability, оно на нуле, оно не требуется. А есть такие проекты, где там очень высокий темп разработки и темп выкатывания новых фич. И тебе, наоборот, нужно вот следить и делать так в твоем приложении, так организовывать, может быть, код, может быть, по-другому организовывать работу. И вообще принимать архитектурные решения, исходя из того, что тебе нужно очень часто добавлять новые фичи.
Ну, я так вижу, что у тебя ограниченные ресурсы, поэтому ты не можешь просто так направо-налево там достаточно халатно ими распоряжаться, и приходится все-таки знать меру.
Да, да, это постоянный компромисс, постоянный. Но вот какие еще качества есть? Scalability, например, масштабируемость, performance, производительность, complexity, безопасность. То есть абсолютно правильно то, что ты сказал. Нету, ты не можешь все выкручивать на максимум. Иногда какие-то качества противоречат друг другу. Например, безопасность и сложность. Если ты хочешь сделать софт свой безопасным, ты ухудшишь, ну, сделаешь его более сложным. Поэтому и ты не можешь все выкручивать на максимум из-за того, что у тебя нету просто бесконечных ресурсов. И ты должен где-то расставить свои акценты. И вот это мне показалось интересным.
То есть, получается, архитектор – это, можно так сказать, что его функция – это какое-то среднее звено менеджмента, ближе к высшему даже звену, который как раз координирует между собой много разных там, отделов. Кто-то занимается информационной безопасностью, ты их привлекаешь для решения каких-то вопросов, согласовываешь потом с инфраструктурой, ну и так далее, и так далее.
Да, это человек, который работает в постоянном контакте, ну, и в идеальном случае, в постоянном контакте и с руководством, и с программистами тоже. Он постоянно получает фидбэк. И он рисует что-то вроде такого укрупненного, знаешь, плана. А программисты уже там берут какой-то компонент в этом плане, и они уже делают дизайн и делают имплементацию.
Ну, с точки зрения владельца какого-то бизнеса, да, мне действительно намного эффективнее будет общаться в этом случае с архитектором.
Ну, конечно.
Так как он является вот этим связующим звеном. То есть я не пойду общаться с программистами, потому что архитектор у меня есть. Получается, архитектор – это такой человек, который действительно должен очень хорошо общаться, уметь там, быть развиты навык, коммуникативные, да, навыки.
Давай, еще из интересного, знаешь, что может тебе тоже показаться интересным? Это разные виды деплоймента, я прочитал. Есть разные виды деплоймента, ты можешь выбрать для своего приложения. Самый простой – это вот который мы с тобой чаще всего используем, это за раз. То есть мы раз и все выкатываем сразу. Мы останавливаем старую версию и накатываем новую. А есть такая blue-green называется, blue-green deployment. Это представь, у тебя две платформы, абсолютные клоны. Blue — это вот то, что сейчас работает. А Green — это что-то новое. И ты туда, на этот клон, на вот копии твоих серверов, а у тебя абсолютно такие же там сервера, там же, где у тебя работает сейчас база данных, у тебя есть такой же сервер, на который ты можешь там разместить эту базу данных и так далее. И ты выкатываешь новую версию на этот, на эту Green-платформу, и потом весь трафик переключаешь с Blue на Green. И благодаря этому у тебя происходит такой zero downtime. А еще есть rolling deployment, когда мы накатываем сервисы. То есть у тебя вот несколько, допустим, знаешь, как в Kubernetes. У тебя один сервис на нескольких машинах работает, и ты какие-то сервера, какие-то контейнеры останавливаешь, потом заменяешь их на новые. И вот так вот, но в этот момент, в один момент времени у тебя может и старый какой-то контейнер работать со старой версией, и с новой. И еще есть канареечный deployment, canary по-английски. Это когда ты деплоишь не, как это сказать, не сервисы, а ты занимаешься деплойментом своих фич. То есть ты выкатываешь фичи не сразу всем пользователям. Ты используешь, например, фичи Flex, и ты только для 5% пользователей можешь выкатывать там какую-то новую фичу.
Слушай, ну, ты сейчас углубляешься в какую-то конкретную область ответственности архитектора. Понятно, что архитектор знает там и деплойменты и так далее. Я тоже помню, когда про Kubernetes читал, там как раз вот эти вот ключевые, самые популярные виды деплойментов, они были указаны. Ты, кстати, знаешь, почему canary называется canary?
Ну, кажется, по-английски canary надо говорить. Ну
или canary.
Ну да, я знаю, потому что канарейка там в шахтах, она умирала, если какие-то токсичные газы, и по ней замечали, что опасная там среда. И то же самое здесь, мы выкатываем какую-то новую версию для небольшого числа пользователей, и мы можем с минимальным ущербом, если что-то пошло не так, заметить на этой небольшой группе пользователей, они, например, будут жалобы писать, и мы можем прекратить, там, переключая фичи Flex, мы можем там откатить назад.
Да, именно. Ну, хорошо, но вот деплойменты — это одна из ответственностей. И то я уверен, что как ты думаешь, архитектор, он разве вникает вот в такие детали? Он скорее в крупном, действительно укрупленном виде видит этот деплоймент.
Ну, в этой книге про эти деплойменты было расписано. Мне это показалось интересным. Мне еще показалось интересным, я сам решил задуматься, вот в чем преимущество. Blue-Green, например, или Rolling, что выбрать? Ну, Blue-Green я понял, что это очень дорого. У тебя прям копия твоей платформы, это дороговато. Роллинг, мы, получается, экономим на серверах, например. Но роллинг делает деплоймент, делает твой софт сложнее, потому что в один момент времени у тебя может две версии одновременно работать. Canary, ну, это просто вот интересный пример, как можно использовать фичи Flex. И я так понимаю, во многих крупных компаниях используется фичи Flex. Хотя вот мы с тобой, например, их не используем.
Ну, у нас и не крупная компания.
То есть Canary нужно для того, чтобы снизить ущерб от потенциальных возможных багов, которые вот в твоей есть новой версии. А Rolling Deployment, если мы сравниваем с Canary, то Rolling нужен для Zero Downtime, чтобы у тебя вообще никакого простоя не было. И ты, получается, решаешь для себя, вот готов ли ты пойти на большие издержки. Если у тебя много серверов, то Blue-Green будет слишком дорогой. Ну и так далее. Короче, вот ты тоже должен, как архитектор, выбирать в том числе и как деплоить либо фичи, либо новую версию.
То есть ты знаешь просто, что есть там три, ну их там чуть больше, такие-то подходы к деплойменту,
да.
И зная их преимущества и недостатки, ты выбираешь, а потом уже девопсы, они уже занимаются
Они знают подробно, как это все сделать, как это все организовать, да.
Да, а ты учитываешь, получается, фичи, там, требования бизнеса, возможность даунтайма и насколько можно простаивать сервису.
Да.
И уже принимаешь решение и согласовываешь это с бизнесом и спускаешь это в виде там, более оформленного, технически оформленного задания на нижние уровни. Угу.
Еще один момент, ну, это пирамида тестирования. То есть, ну, вот есть такое понятие в программировании — пирамида тестирования. В основании этой пирамиды, в самой широкой части, обычно находятся юнит-тесты, на среднем уровне интеграционные тесты и с самого верха end-to-end тесты. End-to-end тесты – это когда мы тестируем наше приложение с перспективы пользователя. Вот как с позиции пользователя функционирует твое приложение или нет. Интеграционные – это когда я, например, тесты запускаю вместе с базой данных. То есть у тебя несколько, там, еще и внешние какие-то компоненты работают. Либо с жестким диском, либо с базой данных. А юнит-тесты – это когда ты просто функцию написал, там, ну, такая небольшая утилитка, и ты можешь, например, и ты можешь ее там протестировать, и тебе никакие зависимости не нужны, а никакие внешние сервисы тебе не нужны. И вот я, например, в своей практике, я как-то проходил собеседование, и один там лид, техлид, рассказывал мне, что он уважает только end-to-end тесты. И он считает, что вот если end-to-end тесты...
Перевернутая пирамида.
Что?
Перевернутая пирамида.
Да, вот есть такое понятие, как перевернутая пирамида, когда наоборот в компании много end-to-end тестов, меньше интеграционных, совсем мало юнит. И считается вообще, что это антипаттерн. И вот как ты считаешь, end-to-end тесты, вот с этим тех лидом, с которым я общался, ты с ним согласен? И если нет, то в чем недостатки end-to-end тестов, по-твоему?
Ну, end-to-end тесты медленные.
Да, есть такое.
Потом, если у тебя твое приложение интегрировано с кучей всего, то они еще медленнее, потому что тебе просто, чтобы поднять какую-нибудь тестовую среду, тебе нужно подтянуть кучу всего. Поэтому end-to-end тест, ну, как бы, это здорово, что ты проверил, скажем, как это будет для пользователя, что действительно с точки зрения пользователя все выполняются требования. Но они очень медленные. То есть тебе, чтобы проверить все сценарии, нужно как-то распараллеливать эти тесты, что ли. Особенно если их достаточно много. А вот юнит-тесты, они супер быстрые.
Мне кажется, end-to-end тесты нравятся руководителям, не программистам, потому что идея красивая. Вот у нас прошли end-to-end тесты, значит, у пользователя никаких, считается, проблем не будет. Хотя, вот, а вот для программистов, например, это создает множество проблем. А еще и потому, что дебажить очень сложно. Если у тебя там, например, в твоих end-to-end тестах 500-я ошибка вдруг видит там имитатор пользователя, да, то что случилось? Там база данных, сеть, фронт-энд, вообще непонятно. Вот юнит-тест, он тебе сразу говорит, вот в таком-то файлике, в такая-то строчка, вот здесь ошибка, вот, скорее всего, эта функция там работает,
да,
неправильно.
Да, точность фидбэка, и ты максимальная при юнит-тестах, это правда.
Ну и end-to-end тест ты не можешь все протестировать. Например, с точки зрения пользователя, ты нажал, там, запустил какую-то long-running job. А на самом, ну, и предположим, что должно было отправиться какой-нибудь запрос на, ну, или на почту, нотификация. Вот отправилось оно там, не отправилось. То есть end-to-end тест, он ограничен, он не может все протестировать. А юнит-тест, он больше может протестировать. Ты можешь влезть в такие вещи, где в пользовательском интерфейсе ты что-то не видишь, а под капотом там на самом деле какая-то логика, и ты можешь ее тоже проверить.
У меня, например, ты спросил, как у меня. У меня тоже достаточно много. Я бы не сказал, что у меня пирамида. Ну, скорее, что-то похожее на пирамиду. У меня трапеция тестов. То есть у меня не так уж много юнит-тестов. Я бы сказал, что их больше, но не намного, чем end-to-end тестов. Mm-hmm. То есть я все-таки... Ну и в принципе у меня нет такого, такого требования, чтобы очень плотно все протестировать, чтобы код coverage был супер максимальный. Поэтому у меня вот достаточное количество юнит-тестов, как я считаю. Знаешь, так я большинство success-сценариев тестирую, но у меня все-таки тоже не пирамида, а трапеция какая-то вот больше.
Если мы, вот, мы возвращаемся к архитектору, как он на это смотрит, то он смотрит с точки зрения затрат ресурсов, он понимает, что end-to-end тесты действительно дорогие, правильно ты сказал, и медленные. и там они требуют, они такие fragile, то есть они очень хрупкие. Например, вот этот Selenium, который, помнишь, мы раньше вроде бы использовали для сбора информации с какого-нибудь сайта. Этот Selenium может перестать работать, если ты новый div какой-нибудь добавил во фронтенде, и там все ломается легко. В общем, тут надо взвешивать, готов ли ты потратить много ресурсов. Они, в общем, получаются дорогие. И вот как раз вот этими всеми вопросами, решениями, вот именно с этой позиции, с позиции приоритета, что мы будем приоритизировать? End-to-end тесты, готовы ли мы себе позволить... готовы ли мы потратить больше ресурсов на них или нет. И этим тоже занимается архитектор. Ну, как бы, если верить этой книжке, я не знаю, как на практике, там, это такое размытое понятие, этот архитектор. В одной компании там он одним занимается, в другой чем-то другим. Я сам был в компании, у меня должность как называлась, архитектор, хотя я узнал, когда, кажется, увольнялся, что я там был архитектором, хотя я был обычным программистом. В общем,
у тебя, похоже, по зарплате просто был какой-то градация,
да.
И ты просто не попадал как программист, поэтому стал архитектором.
Ну да, возможно, короче, что-то было с этим связано. В общем, последнее, что я хотел рассказать интересное, это как применять эти знания. Мы сейчас применим вот то, что мы рассказали про качественные атрибуты, про качественный драйвер, который используется при принятии решений. Просто, мне кажется, интересно на примере такого гипотетического какого-то стартапа разобрать, на что смотрит архитектор. Вот, представь, что у нас стартап, и в самом начале у нас возникает такая ситуация, которая называется парадокс проекта. Что-нибудь слышал про парадокс проекта?
Нет.
Парадокс проекта – это такая ситуация, когда ты располагаешь в начале своего проекта, ты располагаешь минимум информации, при этом ты должен принимать максимально важные решения, которые будут иметь самые там серьезные последствия, если ты допустишь ошибку. В этом состоит парадокс. Вроде как ты в начале пути, ты еще не знаешь, во что эволюционирует твой проект, ты располагаешь минимум информации вообще об этом проекте, но при этом ты должен принимать самые такие серьезные решения. И рекомендуется для того, чтобы минимизировать ущерб от этого парадокса, рекомендуется начинать максимально просто. Поэтому простота, она, в общем, дает тебе гибкости. Если ты на начальном этапе, исходя из какого-то своего предположения, решишь, что надо использовать Kubernetes, например, а он может тебе не понадобиться, то этот Kubernetes, он будет требовать постоянные ресурсы, внимания, сил, саппорт, и это будет отвлекать от каких-то более важных вещей, это будет тебя тормозить. И поэтому важна такая гибкость, и поэтому важно начинать максимально просто. Не вестись на какие-то там хайповые технологии, а наоборот, откладывать переход на какие-то более сложные вещи на потом. Вот эта стратегия откладывания, она позволяет откладывание принятия решений, ну, если это можно отложить, она позволяет тебе избежать вот всех этих неприятных последствий.
То есть консервативный подход – это правильное тактическое решение.
Ты,
да?
Ты даешь себе больше возможностей. Да, ты не ограничиваешь себя. Если ты решаешь, вот я здесь там буду использовать, например, Message Broker какой-нибудь, RabbitMQ, хотя это не обязательно сейчас.
Кафку.
Да, или Кафку.
У меня нет 100 тысяч сообщений в секунду, но я буду Кафку использовать.
Или ты решаешь использовать какой-нибудь фреймворк, хотя это пока непонятно, нужно, не нужно. Может быть и нужно, а может быть и нет. И вот для того, чтобы дать себе, меньше потратиться и дать себе возможность в будущем большей гибкости, лучше всего стартовать максимально просто. Итак, мы вот, получается, стартуем максимально просто в нашем гипотетическом примере. И мы постепенно добавляем какие-то новые фичи. И в ходе вот эволюции нашего стартапа мы с тобой будем смотреть для упрощения на три важных атрибута. Мы будем смотреть на maintainability, сопровождаемость нашего проекта. Это очень важно. На performance и complexity. И по мере того, как мы с тобой добавляем новые фичи, у нас, естественно, сопровождаемость нашего проекта, она снижается. Из этих трех атрибутов performance, он не так важен в начале стартапа, потому что у нас пользователей еще не так много. Мы не рассматриваем кейс, когда внезапно мы только выпустили проект, и он стал невероятно популярным. Ну, раз смотрим на какой-нибудь обычный стартап. У нас там еще не так много фич, мы не так смогли много привлечь пользователей. Что касается complexity, мы только начали complexity, мы можем на complexity вообще не смотреть. Но на начальном этапе не надо заморачиваться производительностью, пытаться что-то оптимизировать, надо сосредоточить все силы на maintainability, на скорости, на темпе, с которым мы добавляем новые фичи. Потому что происходит что-то вроде, как это сказать, эволюции или что-то вроде отбора среди фич, которые мы добавляем, вбрасываем в наш проект. Какие-то фичи, которые нам кажутся станут очень популярными, они на самом деле отмирают. А какие-то фичи, которые мы не ожидаем, что они станут популярными, могут вдруг пользователям понравиться. И тут происходит что-то вроде конкуренции между этими фичами. И чем чаще мы закидываем фичи в проект, тем больше у нас полезности появляется в нашем проекте. Поэтому maintainability, особенно на начальном этапе, это супер важное качество, на которое нужно смотреть. Наша система, она должна быть таким образом построена, чтобы программистам было удобно вносить изменения, и чтобы они это делали как можно чаще. И для того, чтобы на первом этапе развития нашего проекта мы постоянно добавляем фичи, и maintainability постепенно снижается. И вот чтобы она оставалась на высоком уровне, можно, например, потратить силы, и в этой книге рекомендуется, на организацию проекта. То есть вначале мы стартовали максимально просто, у нас была одна директория, мы можем разбить на модули. Еще рекомендуется, например, разбить на несколько небольших команд, например, состоящие из трех людей. Снизить время, которое тратится на митапы. В общем, сделать так, чтобы программисты не наступали друг другу на пятки и друг другу не мешали.
Это знаешь, что тут хорошая идея вместе с этим? Что идеальный лейаут. Вот часто можно увидеть новая очередная статья, все там залайкали репозиторий на гитхабе. Вот предлагаем вам идеальный лейаут проекта там на каком-нибудь языке программирования, например, на Go. Угу. Так, в принципе, это то, что ты только что сказал, оно скорее в пользу того, что нет никакого идеального лейаута. То есть ты начинаешь с чего-то простого, ты не заморачиваешься как-то там разбивать свой проект, ты просто что-то делаешь, а потом начинаешь постепенно усложнять, и когда доходишь до определенной какой-то там метрики, да, до определенных значений этой метрики, сложности поддерживания проекта, тот самый maintainability, то ты уже решаешь, что нужно зарефакторить, нужно там разбить вот таким-то образом. То есть это эволюционная такая штука, и поэтому вот смотреть на идеальный лейаут, ну мы, кажется, про это записывали подкасты.
Да. Я согласен, идеального для всех кейсов не бывает, я соглашусь. У лейаута должно быть какое-то обоснование. Лейаут, в том числе и лейаут проекта, они должны решать какую-то проблему.
Это одна из вещей. Лейаут проекта имеется в виду кодовой базы, да, там да, есть и инфраструктура, и все то же самое можно просто тот же принцип распространить на другие участки проекта.
Да,
там,
согласен.
Инфраструктуру, безопасность.
Итак, вот наш проект получается, у нас есть что-то вроде, знаешь, дэшборда, и у нас там есть какие-то метрики, вроде бара такого, и у нас в самом начале, на первой стадии, у нас начал maintainability снижаться, и мы такие, блин, что делать? Что-то поменяли в работе нашей компании. И у нас maintainability потихонечку стал там приходить в норму. А вот на втором этапе развития стартапа, ну, если мы рассматриваем такой оптимистичный сценарий, мы выкатываем какие-то фичи, которые действительно полезные, привлекательные для пользователей, пользователей становится много. И вот на этом этапе очень важно из этих трех наших метрик, трех характеристик нашей системы обратить внимание теперь на производительность. Почему производительность на этом этапе становится очень важной? Потому что если наша система будет очень медленной, то несмотря на то, что у нас есть привлекательные фичи, пользователи перейдут на что-то другое. Неудобно будет работать с твоим, например, веб-сайтом. И на этом этапе вот для повышения производительности, для того, чтобы заранее, может быть, решить скоро возникшие, скорые проблемы, которые могут возникнуть, можно просто реплицировать, например, свою базу данных. То есть у тебя есть изначально у тебя какая-то один был сервер для базы данных, ты можешь в Postgres создать реплику, перенаправить все запросы на чтение на эту реплику, а в мастер, например, только писать. И таким образом, из-за того, что ты реплику перенес на другую машину, ты больше ресурсов используешь для работы с базой данных, а обычно в производительности в этой теме эта база данных, это и есть тот самый bottleneck, проблема, источник всех проблем. Или, например, знаешь, что мне понравилось в этой книге, это, предположим, что вот мы на первом этапе выделили в нашем проекте несколько модулей, и мы видим, что какой-то модуль, он самый популярный, им чаще всего пользователи к нему обращаются. И если вдруг он из-за этого начинает медленнее работать, то мы можем его выделить в качестве отдельного микросервиса. То есть мы не изначально начинали все наше приложение писать, делать в виде микросервисов, а мы постепенно, по мере потребности, выделяем какой-то модуль как микросервис. Разносим его по нескольким машинам, создаем клоны этого сервиса и за счет этого повышаем скорость его работы.
Такое ощущение, что вот такая задача, когда архитектор, именно архитектор, понимает вдруг, что какой-то участок функционала недостаточно производителен. Ну вот до этого ты описывал архитектора как человека, ответственного за такой взгляд с большого масштаба, да, не вдаваясь в детали. Мне кажется, все-таки это, наверное, откуда-то и снизу придет, то есть фидбэк от пользователей придет, потом ты спустишь это все разработчикам, они идентифицируют.
Ну вот да, они иногда, некоторые архитекторы, я слушал интервью двух известных на английском языке авторов нескольких книг, вот они говорили, что они фанаты фидбэка. Они постоянно у всех спрашивают фидбэк. Им постоянно интересно, вот что думаешь ты об этом, что думает кто-то еще. Поэтому да, для них это очень важно. Они за счет фидбэка понимают, куда дальше надо двигаться. Вот, и теперь последний, третий этап. Наконец-то наш там проект, представь, наш стартап, он просуществовал, например, несколько лет.
Он уже достаточно оптимизирован.
Он достаточно
с производительностью мы решили вопрос.
Да, с производительностью вопрос решен. С maintainability, к сожалению, это такая метрика, которая постоянно падает, так как у тебя, ну, ты постоянно что-то новое добавляешь, меняешь. Даже если ты инфраструктурно что-то меняешь, создаешь какой-то микросервис, то это уже приводит к усложнению твоего проекта, и тебе... У тебя, получается, растет сложность, вот наша третья метрика, и maintainability тоже может снижаться. Но вот на третьем этапе сложность настолько там сильно обычно вырастает, так как ее откладывают на потом. Она не такая приоритетная, как maintainability и performance. И, наконец-то, приходит время, когда и со сложностью надо разобраться. И это вот последний этап, когда архитектор в таком в нашем воображаемом стартапе он будет тратить усилия и думать о том, как снизить сложность. К сожалению, в этой книге не было написано, как это сделать.
Борьба со сложностью – самая сложная часть.
Я вот решил привести пример, как я это сделал. Вот я, например, сейчас, используя Claude, мне Claude сгенерил функцию на JavaScript, которая добавляет строки в таблицу на фронтенде. И дело в том, что я это добавление делаю в двух кейсах. Изначально, когда страница подгружается, я получаю JSON с бэкэнда и там массив объектов. Я на основании каждого объекта создаю строку и добавляю ее в таблицу. И второй момент, когда пользователь сам может добавить этот item в таблицу. И мне Claude сгенерил функцию.
То есть еще раз, у тебя есть, ты заходишь на некоторую страничку,
да.
У тебя при начальной загрузке этой странички подгружаются строчки таблицы.
Да, подгружаются строчки, и мне нужно добавлять эти строки в таблицу. У меня вот есть функция.
И пользователь,
у него на этой странице есть инпуты, он может что-то там ввести, угу. Нажать кнопку «Добавить», и вот эта строчка должна появиться сверху таблицы.
Хорошо, то есть тебе по большому счету нужно две JavaScript-функции.
Мне Claude сгенерил одну функцию. То есть он сгенерил одну функцию, потому что вот у двух этих логик у них есть много общего. Они берут одни и те же, там, работают с одним и тем же объектом. А в первом случае, когда страница только, при первоначальной загрузке, там массив объектов. А когда пользователь добавляет, там всего лишь один объект, но это тот же самый объект, который и в массиве объектов. То есть ты одинаково выполняешь наполнение, там, перенос значений объекта в колонке строки.
В дом дерева.
Ага. Да, и он мне просто написал одну функцию, у которой был флаг, prepend.
Я такое не люблю.
Вот. И получается, в чем фишка? Когда я получаю с бэкэнда массив объектов, я их делаю append. То есть первый сначала добавил в таблицу, второй я делаю append в конец таблицы. Третий объект с бэкэнда я делаю в конец таблицы. А вот когда пользователь что-то добавляет, он добавляет что-то самое новое, и эта строка должна быть в начале. То есть, видишь, тут разная логика немножко по добавлению каждой строки.
Ну да, повторим принцип repeat yourself. Ну хорошо, и как это связано с... Ты про архитектуру до этого говорил.
Короче, я переделал этот код. То, что мне Claude посоветовал, мне показалось очень сложным. Вообще, когда у тебя есть какая-то функция многозначная, да не обязательно, что угодно многозначное, с таким работать сложно. Я решил проблему с этой сложностью, я избавился от этого флага prepend, я упростил сигнатуру и упростил саму функцию. И логику делать append или prepend я выполнил в тех местах, где она уместна. Я отказался от того, что эту логику вынесли в какую-то абстракцию, а вместо этого вот именно в том месте, которое выполняет первоначальное наполнение таблицы, я использую append. А в том месте, где я обрабатываю там, нажатие кнопки add, ну, действие по добавлению, я использую prepend, то есть использую другую логику. И за счет этого у меня упростился код. И вообще, наверное, общая рекомендация по снижению сложности проекта – это находить такие места скопления сложности в твоем проекте. Такие места в твоей кодовой базе, в которых какой-то всегда затык. И если тебе что-то там надо поправить, ты всегда чувствуешь, как сложно вносить правки и вообще, как сложно читать такой код. И, наверное, общий подход – это как раз-таки выносить, рассеивать эту сложность, выносить ее в какие-то другие места. И вот я слышал такую идею многократно, что сложность переносят из одного места в другое. Многие программисты так говорят, что вот ты со сложностью не можешь полностью справиться, это такое неизбежное зло, но ты можешь его как бы распределить по своему проекту, размазать его равномерно.
То есть в твоем примере вместо того, чтобы сделать одну функцию, которая объединяет в себе две mm-hmm. функции, можно так сказать, ты рекомендуешь
отказываться от таких функций, в которых есть дополнительный флаг, по которому, который меняет какие-то операции, какую-то логику.
То есть, например, сделать две функции.
Например, сделать две функции, либо, как в моем случае, вот эту логику препенда и аппенда я перенес в те места, где они как раз ну, используются. А сама эта функция у меня не занимается препендом и аппендом. Она просто сократилась, она занимается созданием строки. То есть я ее вместо. Она у меня называлась изначально populate, то есть она наполняла таблицу. А я ее переименовал, назвал create row. Ну, создать типа строку. То есть там осталась логика по превращению твоего объекта в строку, но я убрал эту, исключил логику по наполнению таблицу. По наполнению таблицы.
Хорошо, возвращаясь к архитектуре, вот знаешь, вот благодаря как раз Cloud коду, ты, вот, как я сказал, можешь накидать объем, да, какого-то кода, но потом тебе приходится все равно там что-то дотачивать. Отчасти это возможно, похоже на работу архитектора, который, знаешь, благодаря существующим у него ресурсам, там, разработчикам, девопсерам там, и так далее, он может достаточно, знаешь, такого, на высоком уровне создавать какие-то проекты. Как ты считаешь, вот насколько тебе кажется привлекательна работа архитектора? То есть ты как бы не закатываешь рукава прям так, знаешь, слишком высоко и туда вот прям не заныриваешь в какие-то детали, а на высоком уровне что-то похоже по ощущениям, возможно, с тем, что ты пишешь код, ну, какую-то основную массу кода ты пишешь с помощью Клода. Как ты считаешь, вот для тебя лично, после прочтения этой книжки, тебе интересно было бы вообще попробовать себя архитектором, ну, настоящим, не на бумажке, как в твоем опыте, а вот по-настоящему?
Ну, мы чем-то подобным как раз-таки занимаемся в наших проектах. У нас небольшая команда, и мы вынуждены вот такие архитектурные решения самостоятельно принимать. Поэтому что-то подобное мы уже делаем. Но вот именно специализироваться на этом мне бы лично не очень хотелось. Мне больше нравится все-таки программирование, а тут больше общения. И я понимаю, что для больших компаний нужен такой специалист, но этот специалист, как бы сказать, не знаю, он очень...
Master of none.
Он мало в чем-то разбирается. Мне кажется, это все-таки не преимущество, а это слабость у какого-либо эксперта. Когда ты понахватался верхов, а глубоко что-то не понимаешь. Я бы не хотел быть таким специалистом.
Мне кажется, что в принципе сейчас решение, которое может принимать архитектор, и вот то, что ты мне рассказал, может принять вполне себе какой-нибудь чат GPT. То есть, если вот ты ему достаточно вводных данных сообщишь, какие-то метрики. А вот, кстати, последний, возможно, вопрос, чтобы сильно долго не затягивать тему. Вот смотри, ты упомянул такие вещи, как сложность, maintainability, а у этих характеристик у них есть какая-нибудь
это отдельная метрика? Тема, метрики, как это все замерять. И в этой книге, ну точнее не в этой, в другой книге по software architecture я видел даже какие-то формулы. Есть такое понятие эволюционная архитектура, когда создают что-то вроде fit-функций, как это сказать, таких функций, по которому ты понимаешь, в каком направлении развивается твой проект. Удовлетворяешь ли ты каким-либо требованиям? Ты прогоняешь через эти функции там, какие-то метрики, которые ты собираешь своего проекта, и понимаешь, вот это изменение, которое ты сделал, оно делает ли тебя более приспособленным или делает твой проект менее приспособленным для какой-либо задачи?
Что-то интересно, звучит как магия. пока это так с абстрактного.
Эта штука очень абстрактная, что мне вот не понравилось в этих книгах. Это то, что там очень много воды, поэтому вот я рекомендую там поверхностно читать эти и как можно быстрее читать эти книги, сильно на них не акцентироваться.
Можно для себя какой-то вывод сделать? То есть, все-таки, если ты хочешь на менеджерскую позицию, например, стать архитектором, то все-таки тебе нужно больше технического бэкграунда, как ты считаешь, после прочтения этой книжки? Или все-таки тебе нужно развивать софт-скиллы, то есть общаться, а технический бэкграунд, он второстепенен?
Я думаю, что в разных компаниях по-разному, но вот сами авторы там известных книг, они говорят, что софт-скиллы – это супер важно. Они даже в своих книгах очень много времени этому посвящают. Наверное, это 50% – это софт-скиллы. Ну, в общем, они считают, что это прям критично важно для архитектора. То есть он должен и софт-скиллы у него должны быть развиты, и он должен немного там по верхам знать технологии.
Вы прослушали 98-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS. И также есть мы на кое-каких платформах. Мы сами не ведем уже учет на каких платформах. Но достаточно много у нас, как внезапно оказалось, достаточно крупная база подписчиков на Яндекс.Музыке. Но, в принципе, мы есть на YouTube, но по-прежнему самый надежный способ доставки нашего контента – это RSS. Разные платформы как-то могут спонтанно менять свои правила, ну а на RSS мы будем всегда. До встречи через неделю, пока-пока!